Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Игорь, приветствую. А так само журналист, ведущий YouTube-канала «Такая работа» Тимур Олевский. Тимур, добрый день.
Добрый день.
Господарство, тема нашей сегодняшней гуторки – «Ти будет война». «Ти будет война помеж Россией и Украиной». Ситуация на мяжи, а так само у Донбассе, вельми обострилась. Россия перекидывает велизарные контингенты войсков. Кажут, что и Украина так само. На мяжи, на, так, как той казал, линии судокранания – бои, ну, может, не такие интенсивные, как в 2015 году, как в Дебальцево, але значно больше интенсивные, чем, скажем, месяц тому. Злученные Штаты привели в боевую готовность свои узброенные силы в Европе. Ну, можно перелечивать шмат-шмат разных, как бы, чинников, аспектов этой ситуации. Игорь, как это бачится с Украины? Это выпробование нервов, это ну, тестование, скажем так, Байдена Путиным, и это просто прелюдия войны. Это 21 червня 41 года у Молнока.
Ну, про 21 червня я пока что не казал, потому что, коли поглядеть по передней истории российской агрессии супроти разных краин, ну, там лику и навод, и другую Чеченскую войну там на своей территории, то этому попередничало медийная подрыхтовка насельніцтва, якая тягнется, ну, принамсі, 3-4 месяца. Это было перед Чечнёй, это было перед Грузией, это было, до речи, перед активной фазой именно российского вмешательства, открытого в Украине, потому что казки про распятого мальчика, они появились еще в соковику, а активные боевые деяния почались крышку позднее с уделами на это российских регулярных войсков. Тому станом на сегодня вот подобной истерии нема. Есть такие пробные камушки, каменьшки, они, это еще спроба, але медийно подрыхтовки покуль не идти. Это раз. Другое, что подобное, ну, коли не эскалация, то подобная гра на нервах, и она была ранее, причем не одноразово. И, нарешті, третье, это агульная обстановка у тем, что отбывается на Донбассе, и по линии Россия, Европейский Союз, Россия, Злучаные Штаты Америки. Потому что, коли поглядеть ситуацию на Донбассе, то, с одного боку, мирные, ну, коли можно так сказать, перемовы, альбо консультации у межах и трехсторонней контактной группы, и в нормандском формате, и на черговый раз зашли в тупик. Потому что на фоне идеи президента Зеленского, что можно скончить войну, просто переставши стрелять, Россия спробовала запаковать у погоднение або у дорожную карту и певные политические компромиссы и уваходжение как полновартостного удельника эти перемовы, эти консультации, как один из боков, это представников так званых ОРДЛО, так званых ЛНР, ДНР. Украина на это не пошла, и, сходящий из этого, мы маем, Россия мая уже проблему, потому что конструкция, которую она будовала, и она не отрымалась. И сходящий из этого, Российская Федерация каждый раз в таких выпадках подвышает ставки. И она подвешивает Украину на то, что режим припынения в огню больше не працует и працевать хоть здесь не будет. И далее, соответственно, она, ну, играет на нервах. И сюда же накладаются консультации с Европейским Союзом, где сирот богатых пытаний возникает украинская, где пока сгоды нема. И сирот иншего, ну, там лику и пытание пикировок со Злученными Штатами Америки.
Тимур, а как вы оцениваете вот эту концентрацию сил, это комментары Пескова, где хочем, там и своими войсками ходим, по своей территории? Это можно разглядать как, ну, певный такий, как бы, отказ Байдену. Ты меня назвал убийцей, я тебе покажу, какой я.
Ну, кажется, что это первое.
Вот. А с иншого боку, вот в Украине приняли концепцию, стратегию деоккупации, ну, мы вам покажем деоккупацию.
Вот знаете,
вот гэта такая гульня нервов, гэта такі адказ, але ён можа ўвогуле ператварыцца, а можа это і план такой. Вот як так бы мовіць, ведаеце, как эмская депеша. Вот вы меня назвали убийцей, я буду убивать.
Дело в том, что в России есть немало людей, которые хотели бы, чтобы, во-первых, война с Украиной продолжалась активной фазой, чтобы Донбасс России забирала себе. И это связано с тем, что люди, которые этого хотят, они решают внутриполитические свои проблемы. Во-первых, ну, они, изоляция – это выгодно для них, потому что они по-другому строят свой бизнес и свое представление о России в мире. Оно такое, можно назвать имперским в прямом смысле этого слова, в смысле это не как, знаете, такое обидное оскорбление, вот вы имперец, а это действительно такое представление о мире и себя в мире, как Россия империя, ну а то, что она будет империей в кругу врага, это даже в некотором смысле лучше, не только в политическом, но и в экономическом смысле для людей, которые умеют на этом зарабатывать внутри страны. Я не думаю, что эти люди сейчас управляют процессом, но когда очень много военных оказываются в каком-то месте, это невольно всегда вырастает в определенные риски, вдруг что-то случится. Поэтому такие передвижения войск к границе с Украиной, и если вы заметили еще и передвижение войск в Белоруссии, возле украинской границы, оно чревато тем, что те люди, которые войны хотят, могут случайно или специально где-то надавить, спровоцировать эту историю, чтобы она покатилась дальше. Но первоначально, как мне кажется, конечно, это ответ Байдену на его слова, что Путин убийца, потому что как еще, условно, Кремль может ответить Байдену тем, что может попробовать надавить на Украину, ну, вернее, показать, что это вот наша территория, мы сейчас тебе покажем, тут вообще дойдем до Киева, трали-вали, или еще какие-то такие вещи продемонстрировать. И, например, если вот кто не обратил внимания, я на это внимательно смотрю за тем, что Россия делает, например, в Арктике последние месяцы. Россия, не стесняясь, переводит Арктику на военные рельсы. Там все больше и больше военных баз, там все больше и больше подводных лодок. Там размещаются специальные подземные сооружения для... Ну, так пишут аналитики, я сам не знаю, их не видел, эти подземные сооружения для размещения беспилотных роботизированных торпед с ядерной боеголовкой «Посейдон», который действительно представляет для США угрозу. То оружие, про которое американские эксперты говорили, как, наверное, у них не получится, оказалось, что получилось. Судя по всему, оно есть и оно размещается. То есть это не просто игра на нервах, это ответ. Но то, что Россия может ответить только тем, что подгонит войска к границе с Украиной и, видимо, все, это просто означает реальное место России сейчас вот в мире, когда Байден и его администрация демонстрируют желание, как бы это сказать, справиться с тем, что они воспринимают как зло. Вот я вот сегодня как раз мы разговаривали с директором, мы в «Инсайдере», где я тоже работаю, разговаривали с директором Института Карнеги Тренином, который рассуждает на тему того, что новая байденовская администрация воспринимает Россию не как равного партнера, естественно, а как зло, с которым надо как-то справиться. И я думаю, Россия видит и пытается ответить только тем, чем может. Понимаете, когда началась история с движением войск к Украине, первая мысль, которая была у меня, я думаю, наш коллега не даст соврать, что Россия может устроить какую-то военную авантюру для того, чтобы пробить, например, коридор в Крым, только ради того, чтобы пустить воду в Крым, который умирает без воды. Это очевидный факт. Крым без воды помирает, и пока Россия не может сделать с этим ничего, а разговоры о строительстве опреснительных станций, знаете, опреснительные станции на берегу моря, это похоже на то, что делал Иран, ради чего устроил Бушерскую АЭС на берегу Персидского залива, чтобы на секундочку понимать. Но вот пока, чтобы такое построить, нужны просто колоссальные средства, которых не то чтобы есть. Поэтому, когда появились слова и информация о том, что Россия стягивает туда войска, первая мысль, которая у меня возникла, может быть, война за воду, но потому что сейчас говорит Песков, как он съезжает с темы, видно, что, конечно, немало людей, которые хотели бы войны, бросились разжигать это пламя, но решение о том, что будет война, кажется, еще не принято.
Игорь, у меня до вас питание про ну, вот два сценария, которые так или иначе штрихпунктирно пригадал Тимур. То есть, ну, есть сценарий, и он малоимоверный. Что, умовно кажучи, в Кремле решили, все, мы, так сказать, идем войной, и как бы, уже как бы все катится автоматично. Но есть еще сценарий. некие горячие головы, может, в Украине, может, в России, может, в этих республиках самоназванных. Ах, давай-ка мы, так сказать, вскрут колоды. И это, может, как за палка у бочки пороху, просто взорвать ситуацию, покульки войск шмат, напружение великое. Это один сценар. Вот те магчимый ён. И другий сценар, это, ну, умовно кажучи, сценар Першей сусветной войны, как ее описывала Барбара Такман. Никто не хочет войны, а все, кажучи жаргонной мовой, кидают понты. И в вынику того, что все кидали понты, отрымалась война, якую не хотели ни в Петербургу, ни в Берлине, ни в Вене, ни в Лондоне, ни в Белграде, нигде. Воевать никто не хотел. Хотели только кидать понты. Но понты привели вот ведомо к чему. Такое может отбыться вот зараз в Донбассе? Война, которой никто не хотел.
Пытание, что разуметь под войной? Коли казать про пэўную активизацию боевых дзеянняў, ну, для краіны, якая жыве ў міры, гэта ў любым выпадку будзе падавацца вайной, але з пункту гледжання палітычных уплываў на украінскую сітуацыю, я скажу зараз, магчыма, цынічныя рэчы, але улічваючы слабасць цэнтральнай улады ў Украіне, на пэўным моманце Расіі могуць спатрэбіцца трупы украінскіх салдатаў. То бишь, некалькі соцін да тысячы, але гэта не пытанне вялікай вайны. Гэта пытанне абмежаванага, скажам так, абмежаванай эскалацыі, калі глядзець маштабамі лініі фронту. Гэта магчыма. Калі казаць пра гарачыя головы, ну, прашу прабачэння, але ну, вельмі наіўна думаць, што кіраўніцтва ОРДЛО – гэта самастойныя людзі. Тых, хто нават спрабаваў казаць, думаць пра кантрабанду самастойную, яны заканчвалі, скажам так, ну, от, як в Украіне цынічна, скажам так, казалі пра гэта, очень взрывательно, либо взрывоопасно. Ну, калі казаць про то, что кидать понты, як вы кажете, знову-таки пытанне, что сёння контроль уздовж лінії размежавання, он крышку інші. З одного боку, ёсць контроль і супервайзинг з боку Росії у ОРДЛО, причому він вельмі моцний. З другого боку, в Україні ну, уже практично нема так званих самостійних добробатів, які б стояли на межі сутикнення. Єсть певне виключення у вигляді там, того, що залишилося від правого сектора, але це хоче групу підтримки, чим самостійне бойове з'єднання. І, відповідно, казати про те, що ці групи можуть почати там, у випадку чого неку там, велику війну або ескалацію, але поки що цього не випадало навіть у горші часи. Тому випадок, що просто, що називається, кидали понти після нехто стрілів, ну, на даний варіант маловірогодно.
Тимур, а зараз мені до вас то ж питання, тільки вже, може бути, не стільки поміж Україною і Росією, тільки поміж Росією і США. Тому що США не просто виказали свою там заклопоченість. Вони привели в бойову готовність збройні сили в Європі. Ну, наскільки я розумію, і на морі там так само, так сказати, ситуація не вельми спокійна. То есть, ну, грубо кажучи, они показали зуб. То есть, они показали, что ну, воевать не воевать, но ну, вот они привели в боевую готовность свои силы. И вот в этой ситуации, как бы, тимахчима, что хтось, ну, вот, как бы, скажет, что наш гонор этого не дозволяет, мы этого не потерпим. Это могут сказать в Вашингтоне, это могут сказать в Москве, и в вынику отрымается то, что может отрыматься. Нет, такое немагчимо.
Да почему? Все вполне возможно, просто надо посмотреть, что, мне кажется, в Кремле проверили реакцию, будет ли она как у Трампа или будет она как у Байдена, условно говоря, будут ли американцы по-настоящему готовиться к войне или поговорят, разойдутся. Американцы показали, что они готовы готовиться к войне. На самом деле это довольно здорово отрезвляет. Если вы заметили, на границе с Украиной по последним данным, после того, как туда были подведены войска, это все продавалось под видом учений. Вроде как войска были отведены, осталось 4000 военнослужащих дополнительных к тем, которые уже там и так немало, но 4000 – это все равно недостаточно для того, чтобы устроить большую войну в Украине. 4000 людей Киев не взять, слава богу. Я думаю, что была проверка реакции США. Я думаю, что отчасти Кремль провоцирует США на то, чтобы хоть один военнослужащий американский оказался на линии разграничения и даже, может быть, погиб. Я думаю, что Кремль провоцирует США в этом смысле на то, чтобы был повод окончательно и публично ввести российский контингент в качестве миротворцев в Ордло. И таким образом, ну, как бы ответить Байдену на его слова, что Путин убийца. Надо же чем-то ответить. И хочу еще сказать, что когда я вам говорил о том, что есть какие-то мифические силы, которые заинтересованы в обострении, которые могли бы разыграть эту карту, это не абстрактные какие-то слова, есть действительно конкретные люди. Есть вот экономист Сергей Глазин, есть бизнесмен, олигарх и разжигатель войны Константин Малафеев, которые заинтересованы не просто в том, чтобы... которые говорят о том, что необходимо Донбасс присоединить к России. Они же это говорят не потому, что они просто так переживают за судьбу людей в Донбассе, как они говорят, русских людей, которые надо немедленно вернуть в Донбасс. Они при этом еще говорят о том, что необходимо девальвировать рубль, то есть еще больше наказать россиян, которые теряют в деньгах из-за того, что падает рубль и растет доллар. Девальвировать его еще сильнее, а потом промышленникам раздать дешевые кредиты под 2%. Это конкретная группа людей, конкретная группа собственников, которым выгодно, чтобы Россия...
Они навряд ли могут казать, умовно кажучи, людям в погонах, войсковцам, не Гиркину, а войсковцам, что вы идите вот туда.
Они могут доказать Путину, что благосостояние населения не так важно, как благосостояние экспортеров каких-то продуктов там, переработки или добычи, которые на низком рубле зарабатывают много денег, конкретно для себя. Но я думаю, что у них пока это не выходит. Но то, что они пытаются это сделать, то, что у них есть конкретные экономические интересы в развязывании этой войны, совершенно точно. А то, что США отреагировало довольно активно на эти движения, ну, это был просто важный, отрезвляющий, мне кажется, момент. Если бы этого не было, то не факт, что войны бы не было. А вот что сейчас будет трудно сказать, потому что, видите ли, какая история. Все же очень боятся именно того, что в какой-то момент в Кремле решат, что воевать с Америкой, а давайте. Вот этого-то все и боятся. Понятно, что все понимают риски, все не хотят, чтобы мир взорвался, и вообще-то речь идет об ядерной войне, на секундочку. Это вообще не шутки. Это вообще не шутки. Но когда эксперты говорят, мы находимся в предвоенном мире, они имеют в виду не войну России с Украиной. Они имеют...
Але, видите, с другого боку, вот можно, коли пригадывать историю, многие про это эксперты писали, то коли Кеннеди встретился с Хрущевым в Вене, были их первый контакт, то Кеннеди не продемонстрировал, кажучи вот той мовой, про которую я кажу, зубы. Это была оценка и у Кремля, и у Вашингтона, некоторых экспертов. И выником стал Карибский кризис. То есть, Максима, коли Кеннеди с самого початку вошел в некий клинч с Хрущевым, вербальный, Максима Хрущеву бы не пришло в голову ставить туда ракеты. Коли он дал слабину, можно и ракеты поставить. А потом высветлилось, что мир оказался на меже, тады оказался на меже ядерной катастрофы. Так что, может быть, то, что Байден показал зубы, он, может быть, продухилил значно больше истотные проблемы в будущем.
Это правда, но вы должны тоже понимать, что Путин не Хрущев, потому что Хрущев – человек поколения людей, который видел, какие разрушения приносит война, а Путин о них только в книжках читал, как бы он не был сейчас человеком, который там рассказывает о достоянии победы. Поэтому, к сожалению, то, что действовало на Хрущева, на Путина действует несколько иначе. Но вовремя поставить на место и объяснить, что нет, это все серьезно, это единственный шанс, возможно, не дать войне разгореться по-настоящему. Хотя все равно мысль о том, что это все лишь отложенная неизбежность, она с ужасом посещает все чаще и чаще.
Игорь, и питание Беларусь и Украина-российский конфликт. Мы помним, в 2014 году Лукашенко запевнивал Турчинова, что с полночи ничего не пойдет на вас, российское, мы на вас не нападем, и российцы про нас не нападут, коли только не отбудется форс-мажор. А зараз, какую роль, на ваш погляд, официальный Минск будет отыгрывать во умовах, по-перше, истотного сближения с Россией, тем лику и в войсковой сфере, это и самолеты, про якія Лукашенко казаў, і тренировачныя базы, і многае-многае што іншае, і адпаведна канфлікта з Украінай. І вот Лукашенко што в этой сітуацыі будзе абяцаць, што праз нас нічога не пойдзе, ці можа просто нічога не абяцаць, прамаўчаць, ці падтрымаць умоўна кажучы рыторыку Пяскова і сказаць, што вот киевские разжигатели войны.
Но я не думаю, что зараз сбоку Беларуси будет погроза менавіта транзита российских войск альбо там некого наступа на Украину. И тут пытание не уставлення Лукашенко. Пытание то же самое, что было и в 2014 году. Российская Федерация это одинная сегодня внешняя сила, якая силовым методом может вырешить ну, те проблемы, те пытания улады Лукашенко. Тому для Лукашенко крайне беспечные сухопутные российские войски, которые находятся на территории Беларуси больше-меньше долгий час. И это была одна из причин, почему нема войсковой базы, войсковых объектов. Это одна из причин, почему, например, сегодня, не глядя на то, что Россия пропоновала все три научальные центры на территории Беларуси, есть только научальный центр, альбо размова про научальный центр для войск супрацьповетранной обороны, где за одного боку подергать за вусы Захад, то, что наши летчики учатся, и максимум выключить у России С-400. Але центр подрыхтовки сухопутных войск даруйте крылацка у России. Тому, коли российские спецназы, або российские приватные войсковые корпорации, компании пойдут праз Беларусь в Украину, то не мая гаранты, что они заодно, он походя побач, не вырашить, не задумать вырашить белорусское пытание. Лукашенко это панично боится. И это пытание не патриотизму, это пытание не доброго ставления до Украины, это пытание особистой любови до своей улады. И як не парадоксально, але гэта пэўна такі застерагальнік. Другая частка, што як бы там не было, але украінскі рынак, тут таксама пытанне рацыянальнасці і даруйце крылацка грошай. Украінскі рынак гэта пэўны на сёння нехай не вялікі адносна, але балансір расійскаму рынку. І плюс да ўсяго гэта рацыянальнасць, але праца ў рэжыме пасярэдніка, таму што нягледзячы на дыпламатычны канфлікт, значна частка тых самых ценевых схем па поставках частки украинских товаров в Россию. И наоборот, и она працуе. Это гроши. Это конкретно великие гроши. И, скажем так, с одного боку вагал может быть то, что Россия захотела полной эскалации в Украине. Окей. А с другого боку вагал, подаруйте, как сказать, за грубость, побарыжить на войсковых поставках товаров подвойного призначения, обеспечить свою уладу, потому что, ну, просто страшно. Ось, и третье, отрымать еще больше ковалочек рынка, который есть балансиром для российского рынка, чтобы быть больше самостоятельным перед Москвой.
Игорь, а вот как бы вы могли прокомментовать сегодняшнюю заяву господара Резникова, представника Украины в трехбоковых перемовах по Минску, про то, что перамовы в Минске больше не будет. И он сказал, что все, нас как бы Минск, как перамовная пляцовка, нас не цікавить, туда ездить мы не хочем, будем по скайпу, там по зуму, вот как мы с вами. Вот, и что нам это не треба. Ну вот в разгар этого кризиса как раз заявляется такое, у Александра Егорча отбирают, так сказать, любимую цацку.
Ну, уже не цацку.
Свой час была любимая, а зараз вот... Зараз а зараз вот что? Это вот эта заява, она выглядит, что это означает, как-то она может поуплывать на позицию Минску вот в этом конфликте, так сказать, славянских братов?
Навряд ли. Потому что станом на сегодня. Давайте начнем, что такое географическое размещение Минской пляцовки. У свой час это было базой для внешнеполитической комбинации официально Минску, что нехай диктатор, а не российский. Зараз час конфронтации с Заходом. Отповедно, каштовность этой пляцовки, она имкнется до нуля с пункта ближнего белорусского боку. На нол обыграть ту же самую тезу уже не отрывается. То бишь, все, эта карта уже отыграна. С другого боку, есть антиукраинская риторика белорусской сродковой массовой информации. Украинский бок не ожидая рушить экономичный подмурок. Але политично не отреговать можно. И варто. И тому тут пытание, скажем так, самой трехсторонней контактной группы. Давайте у Минску не сустракаться. Третье. Это пытание паралича альбо тупика у перамовах по Донбассу. Для Украины потребен час. Таму што Расія спрабуе навязаць зноў-такі свае фарматы. Украіна спрабуе з гэтых фарматаў сысці і прычым зрабіць так, каб грамнула дзвярыма менавіта Расія, каб яна сказала, што нас гэта не задавальняе. У такім варыянце абмеркаванне новай пляцоўкі, дзе могуць быць сустрэчы трохстаронняй кантактнай групы, гэта магчыма зацягнуць час, ну, прынамсі, на паўгады. Таму што паколькі Крэмль хоча, каб там былі прадстаўнікі так званых ЛНР, ДНР, то гэта азначае, што гэта мусіць быць дзяржава, куды гэтыя людзі могуць банальна прыехаць. Такія дзяржавы ў свеце не так багата. І таму нават гэта проста магчыма зацягнуць час. І калі казаць з пункту гледжання каштоўнасці месца Менска там, ці іншай пляцоўкі трохстаронняй кантактнай групы, паколькі Кіеў дэ-факта хоча змены фармату, то каштоўнасць гэтай структуры для яго таксама зараз імкнецца да нуля.
Тимур, а як на ваш погляд, вот этот конфликт России и Украины, як он уплывает на позиции Лукашенко? Ну, до речи, мы видим исторично, что часом он оказывался в ситуации, как ты сказал, третьего, який радуется, третьего радующегося, так сказать. Кому война, кому мать родная. С другого боку, коли конфликт помеж Россией и Украиной становится вельми жестким, то Лукашенко, так бы мовить, робить крок за российского шахта, в том лику и войскового, робится складано. То есть, умовно кажучи, коли это будет война, то сказать, что он, это не наша война, он не сможет. Но войны такой нема. Так вот, в теперешней ситуации, на ваш погляд, у него как бы больше робится свободы маневру, тем меньше.
Мне кажется, меньше, с одной стороны, но, знаете как, тут все зависит от того, насколько циничный, беспринципный и артистичный окажется Александр Лукашенко. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Если вы помните, война между Россией и Украиной дала шанс Лукашенко восстановить отношения с Западом, потому что именно вот эта его позиция «а я миротворец», а мы не одобряем то, что происходит, а мы третья сила, которая так нужна для переговоров, она в какой-то момент вернула и открыла для него дорогу на Запад, сняли частично санкции и прочие вещи. Он вполне искусно использовал эту историю. Тем более, что это происходило до выборов, к тому моменту репрессии режима Лукашенко, которые случились раньше, уже подзабылись, и, в общем, Запад эту историю съел. После того, что случилось сейчас летом, представить себе, что даже в ситуации с войной в Украине Запад найдет перед своим избирателем как бы моральные силы его простить, закрыть глаза и сделать вид, что ничего не было, только давай поговорим в Минске о том, как прекратить насилие, мне кажется, уже не прокатит. Может быть, ну, конечно, если он будет, как говорю, настолько циничный и артистичный, как он может сказать, давайте еще разок отменим все санкции, потому что мы такие классные, с нами можно переговариваться о том, чтобы война была поменьше. Но если Запад это не съест еще раз, то тогда, смотрите, он оказывается в очень неприятной истории для себя, потому что Россия сейчас говорит, по-моему, примерно следующее Александру Лукашенко. Чувак, ты уходишь или в результате появление неких парламентских сил пророссийских в Белоруссии, парламентской республике, которые постепенно тебя заменяют, а, соответственно, нам открывают больше перспективы в управлении страной, либо ты просто соглашаешься на наши условия. И как-то третьего варианта как будто бы никто не предлагает сейчас Александру Лукашенко. Поэтому, я думаю, наступит момент, может, вернее, наступить момент, когда в этой агонии последний шаг для того, чтобы сэкономить себе еще месяц жизни, будет готовность согласиться на транзит войск через страну и все-все то самое неприятное, что может быть. Ну или, по крайней мере, закрыть в какой-то момент глаза на какие-то вещи, на которые раньше бы он, может быть, глаза не закрывал, а использовал в своих интересах. Вот Лукашенко слишком зависит от России сейчас. Россия слишком сильно давит. Более того, Россия давит, но на Беларусь в некотором смысле смолчали в одобрении Запада, который, в принципе, был бы рад, чтобы кто-нибудь решил проблему Лукашенко, ну, чтобы хоть как-то ситуация сдвинулась. И в этом смысле, мне кажется, что сравнивать Беларусь с 2014 годом и Беларусь 2021 года, ну, я имею в виду режим Лукашенко, уже сейчас нельзя, а иметь в виду про себя, что человек находится в очень большой зависимости и ради сохранения там, ради продления жизни еще на 2 глотка воздуха готов на многое, надо иметь в виду. Вот, собственно, что. Но прогнозов я бы не стал делать. Вот, потому что я согласен, что, конечно, для Лукашенко российские войска в любом количестве на территории страны – это большая угроза, но это всем понятно. Просто в какой-то момент ситуация из-под контроля может выйти уже не только Лукашенко. Мы же видим, да, что акторы этой истории в Беларуси уже не просто Лукашенко и все, а есть некоторое количество силовиков, которые как бы выполняют приказы, но понимают, что происходит в стране и прочее, прочее, прочее. Совсем другая Беларусь. Ситуация вообще изменилась.
Ясно. Добро. Дякую великий. Дякую великий Игорь. Дякую великий Тимур. А за тем, как будут развиваться подеи далей, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Дякую великий.
Спасибо. Всего наилучшего.
До побачення.
Вы на канале «Свобода премиум», с вами Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Андрей Заостровцев. Он кандидат экономических наук и супрацовник Европейского университета у Санкт-Петербурга. Только что отбылась дискуссия вокруг его докладу. Доклад мая назву «Беларусь. Движение против течения». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Одна из вещей, которая вызвала дискуссии, это ваше определение Беларуси как протектората России. Несколько человек возражали против этого определения. Вот вы даете такое определение, что протекторат – это какая-то там территория, структура политическая, где решения принимаются не внутри, а извне, и то есть какие-то решения Лукашенко не может принять, может принять только Москва. Вот как бы вы разделили, что может в сегодняшней Беларуси определить Лукашенко и что он не может сам сделать, что решает Москва?
Давайте немножко пару слов о том, что такое протекторат. Иногда понимают, что это такой типа региона Российской Федерации. На самом деле ничего подобного. Это достаточно всегда самостоятельное государство во многих вопросах, которое может конфликтовать по ряду направлений с тем, так скажем, опекуном, который протежирует. Но в то же время какие-то ключевые вопросы, самые ключевые, решает его протеже. Значит, решает тот, кто определяет его статус. Соответственно, что не может Лукашенко? Лукашенко не может уйти на Запад. Вот Янукович, давайте сравним с Украиной, он попытался, ну, наверное, ради популярности, вступить вот это, в ассоциацию с Европейским Союзом. Это такая очень мягкая форма ассоциации, которой Марокко состоит, ассоциированным членом с Евросоюзом, например, Израиль, говоря уже о Турции. И тем не менее, вот ему это сделать не дали. Его заставили отказаться от курса наступления вот в эту ассоциацию с Евросоюзом. Вот пример также, если вдруг Лукашенко захотел бы таким образом, ему тоже это не так.
Уйти на Запад – это одна вещь. Другая вещь, про которую вы говорите, что Россия поддерживает социально близкие, так бы сказать, режимы. Если в будущем кто-то, кто придет к власти в Беларуси, или теоретически сам Лукашенко, представим себе такую гипотезу, захочет поменять режим в Беларуси и вести большую экономическую свободу и политическую свободу. Насколько это чревато, с одной стороны, просто потерей поддержки России, а с другой стороны, вмешательством России?
Ну, в очень высокой степени, я бы сказал, если Россия сохраняет тот потенциал и военный, и политический, и экономический, который она сейчас имеет, то, скорее всего, вероятность близка к 100%.
Вот я процитирую ваш доклад, самый последний абзац. «Пока за каждым силовиком Лукашенко стоят тени нескольких росгвардейцев, на его уход ставить не стоит. Побег Беларуси на Запад из объятий российской «братской любви» в кавычках в качестве условия успешности потребует, очевидно, серьезной дестабилизации власти в самой России». Вот вы говорите несколько раз в своем докладе про то, что белорусская оппозиция, она старается не говорить про уход на Запад. И по вашему мнению, уход на Запад – это обязательное условие для успешной, так сказать, для успешных преобразований теперешней ситуации. То есть революция, она может быть только национально-освободительной в теперешней ситуации в Беларуси.
Ну, в принципе, да. В принципе, да. Смотрите на ваших соседей на севере, Литву, ну и другие балтийские страны. Они достаточно успешны по всем параметрам, и экономическим, и политическим. И во многом потому, что они ушли из вот этого поля силовой цивилизации, которое создает Россия. В рамках вот этой российского, в рамках этого российского поля очень трудно, да практически невозможно построить успешную экономику, не говоря уже о каких-то демократических институтах.
Тогда, если брать вот эти две вещи, одна из них, про которую вы говорите, что для успешных изменений необходим уход на Запад, а с другой стороны, этот уход, он на 100% в теперешних условиях вызовет вмешательство России. Кстати, когда вы говорите о 100%, вы имеете в виду 100% именно и силовое вмешательство в том числе?
Ну, в том числе, ну, почти, наверное, ну, можно сказать, там, я не знаю, 97%. Да, потому что это уже вопрос России, это вопрос не Беларуси. Россия рассматривает и Украину, и Белоруссию, ну, по крайней мере, большую часть Украины, а Белоруссию целиком, как свое как бы продолжение, пусть там есть какая-то формальная граница. И вот если проводятся какие-то радикальные преобразования, скажем, создается верховенство права, разделение властей, правовой режим для экономики, правозащищенные права собственности и так далее, и так далее, это вызов самой России. Да? Это рассматривается ею как, я называю таким специальным термином, институциональная агрессия против России. Mm-hmm. То есть что тогда русский верховный правитель может предъявить своему народу? Вот те ушли, эти ушли, мы уйдем куда-нибудь, это подрывает легитимность самого режима в самой России. Поэтому как бы вот эта борьба за сохранение такого статуса, ну, скажем, условного протектората, это борьба и за сохранение основ политического режима российского.
Участники президентской гонки в прошлом году в Беларуси, они сознательно старались избегать геополитических тем. Прежде всего, может быть, поскольку это бы раскололо и людей внутри Беларуси, но, с другой стороны, очевидно, что многие боялись вмешательства России. Да. Возможно ли, по вашему мнению, какой-то вариант, когда Россия хотя бы будет нейтральной при политических изменениях внутри Беларуси? Или те люди, которые рассчитывают на изменения власти внутри Беларуси без конфронтации с Россией, они наивны, по-вашему?
Скорее наивны. Ну вот на что я хочу обратить внимание. Если бы Россия хотела, иногда и белорусской оппозиции предполагают, необоснованно, на мой взгляд, предполагают заменить одиозного Лукашенко там, на Бабарыка или Цепкала, которые вот, в принципе бы, вроде бы и устроили бы Россию, они бы не стали, естественно, рвать отношения. Тем более, что экономические проблемы сразу бы очень резко обострились. Но, как рассуждают в Кремле, на этом дело не закончится. Ведь нельзя сказать историческому политическому процессу остановить мгновенье в раз. Вот мы заменили вот этого экзотического товарища Лукашенко на такого спокойного, там, скажем, Бабарыка или Цепкала. Процесс пойдет дальше. Процесс пойдет в направлении, естественно, правового государства в направлении свободной рыночной экономики и так далее. Ну, а дальше будет вставать вопрос уже об интеграции с Западом. И в целом, даже если формально такие будут приносить эти новые руководители политические поклоны Кремлю, Кремль будет очень сомневаться, удержат ли они ситуацию, удержат ли они Белоруссию, статус-кво, который устраивает. Поэтому они предпочитают в Кремле, а естественно, предпочитают Лукашенко. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Да, и там еще масса неопределенностей возникает. Нельзя рисковать.
У некоторых наблюдателей есть такое мнение, что ну, Россия просто не может, не настолько сильно влияет на внутриполитические процессы в Беларуси и не может гарантировать, что придет именно вот ее человек. Но, по вашему мнению, условный, даже не условный, а тот же Бабарыка, который был руководителем Белгазпромбанка 20 лет, или тот же Цыпкало, который публично очень позитивно высказывался о России, и которого многие в Беларуси люди национальных взглядов считают пророссийским и чуть ли не очень подозрительным, чуть ли не предателем. То есть есть люди, которые называют этих людей там, троянскими конями Кремля. Тем не менее, по-вашему, Кремль сознательно ставит именно на Лукашенко, потому что Лукашенко как бы уже известное зло, да? То есть,
да, да, есть... да, именно так. Он какой-никакой он гарант, да? А как бы не были настроены, скажем так, кремлевские, я не знаю, в какой степени там Бабарыка, скорее всего, так, но идут низовые процессы, которые... с которыми они не могут не считаться. И факт, что когда откроется вот этот ящик Пандоры, с точки зрения Кремля, разумеется, ящик Пандоры, сменяемости власти, что их дальше не сменят какой-то более прозападный лидер. Или они сами, как говорится, рекуются в процессе управления, отвечая на какие-то движения социальные в самой Белоруссии, будут постепенно отходить от вот этой кремлевской линии, ища какие-то связи назад.
На сегодняшней дискуссии некоторые участники говорили про то, что, может быть, Беларусь плывет не против течения, а вот она задает течение для России. То есть те процессы, которые происходили в Беларуси, там авторизация, более постройка более жесткой авторитарной системы, они потом повторялись в самой России. Вот по-вашему, те протесты, которые начались в Беларуси в прошлом году, насколько возможно, то есть в России уже тоже были какие-то политические протесты, они пока не были такими массовыми, но вот насколько есть большая надежда, что будет дестабилизация власти в самой России, о которой вы говорите как о необходимом условии для изменений?
Ну, это такое абстрактное условие. Вот эти протесты, которые состоялись вот сейчас в январе в связи с Навальным, и они были и до белорусских протестов, скажем, в 2019 году выборы в Мосгордуму. И можно вспомнить 2011-2012 год, когда в Беларуси в 2010 году. Тут я бы не сказал, что они как-то связаны. А вот эта концепция, что в 90-е годы она была довольно популярна, что Белоруссия как бы является испытательным полигоном авторитарных практик, которые потом переносят в Россию, ну, это такая историческая случайность. А почему мой реферат я назвал этот пинт, в общем-то, движение против течения? Потому что, ну, я там обосновал, сейчас идет автократизация во всем мире, вот только что Гонконг, только что Мьянма, сейчас в Армении непонятно, что будет, да, и Беларусь вдруг вступает массовыми движениями за демократизацию, поэтому вот в этом плане движение против течения на фоне упадка демократии в самых разных странах во всем мире, в Индии, допустим, в Турции, в США даже. Ну вот так. И с точки зрения экономики, скажем, в России мы уже практически превратились в систему госкапитализма. Уже о Чубайсе давно надо забыть. У нас давно произошло государствление экономики, и 70% нашей экономики – это государственная экономика. И в банках, и в крупных предприятиях там даже больше. А, соответственно, в Беларуси, вот я поизучал эти цифры, у вас пошел такой, я бы сказал, приватизации практически не было, но вот спонтанно, да, стал развиваться вот этот частный сектор, которому последние 3 года, я бы так сказал, не очень мешали. Вот этого хватило. То есть тоже в экономике была определенная либерализация, я не говорю уже об этом парке высоких технологий, который я вот изучил, вот указ о его образовании. То есть, ну, нельзя сказать, что это тотальная либерализация. Конечно, нет. Она не меняла природы режима, не меняла вот этой системы власти, собственности. Но в рамках этой системы происходили вот эти процессы экономической либерализации на фоне того, что вообще во всем мире сейчас даже развиваются вот эти антирыночные настроения, антирыночная ментальность, писал Людвиг Мизерс. Ну вот еще одно направление движения против течения. Это касается вот этих последних событий. Не всей истории, а вот как раз последних лет.
Прежде чем мы перейдем к экономическим вопросам, я еще хотел все-таки завершить вот эту тему России. У вас есть такая цитата: «Белорусская оппозиция формулирует программу действий так, будто бы Россия не существует, и она имеет дело только с Лукашенко». Последний же недвусмысленно подчеркивает неразрывную с ней связь. Вот я понимаю, что это может быть сложный вопрос, но что бы вы посоветовали теперешней белорусской оппозиции, какую стратегию в отношениях с российским руководством?
Ну, вы знаете, вот я не советчик, и я вот такой отстраненный аналитик, я бы сказал. Ну, то, что белорусская оппозиция делает, она делает какое-то свое дело, но тут вопрос о том, что вот это не перерастает в то, что я при социализме называли национально-освободительным движением, поскольку это не пользуется поддержкой снизу. Я вот это пытался показать. Почему, в отличие от Литвы, и если вот нет такого движения снизу, на котором могли бы плыть лидеры оппозиции, то очень сложно что-то противопоставить вот этому союзу Кремля и Лукашенко. Ну, мы видели последние события, вот этот визит Путину, где, в общем-то, совершенно откровенно было провозглашено, что мы, так сказать, одной крови и будем противостоять, как это формулируется и в России, и в Беларуси, под этим попыткам Запада, подорвать наше единство и так далее. Понимаете, здесь невозможно что-то советовать, потому что не те силы, да, нет революционной ситуации.
И ваш прогноз, что Путин и теперешнее руководство России будет давать финансовую поддержку режиму Лукашенко, пока это будет как бы возможно?
Ну да, да, тут даже вот шел разговор, я вот нигде не мог найти 4,5 миллиарда плюс к тем 1,5. Вроде бы такого официального заявления не было, но во многих российских источниках такая инсайдерская информация проскальзывает, что вот на последней встрече договорились о 4,5 миллиардах долларов, естественно, поддержки. Ну и идет политическая поддержка, как вы видите, лучше меня по всем линиям. Работники многие белорусского телевидения заменены российскими, насколько я знаю, из публикации оппозиции. Так что что уж тут говорить? Что за поддержка?
Если говорить про внутренние так, бастионы поддержки теперешнего режима в Беларуси, вот я вас процитирую. «Узкие выигрывающие коалиции в диктаторских режимах снабжаются частными благами, и смена диктатора на представительное правление означает для них невосполнимую потерю». Вы там пишете про эти гиганты государственных предприятий, которые получают их руководители, в принципе, ощущают, что если сменится режим, они потеряют очень серьезные привилегии. Вот по-вашему, оппозиция каким образом может коммуниковать с людьми, с руководством этих предприятий и с людьми, которые работают на этих предприятиях? Что можно предложить, зная, что эти предприятия проиграют в итоге смены режима?
Вот поэтому-то я и говорю, что очень большие сложности перед оппозицией, потому что сформировалась вот именно такая политико-экономическая и социально-экономическая структура, которая очень вписывается в этот режим. Что можно предложить? Что Запад нам поможет? Ну, Запада сейчас свои проблемы, пандемия и не только, много других проблем, и беженцы, да и вообще проблемы нарастают на Западе. И какую компенсацию? Ну, практически что? Можно пообещать, что будет вот как вот в Украине вот этот режим безвизовый, да, и можно будет трудоустроиться где-то больше. Ну, это, как говорится, слабая надежда, да, конечно, что-то это дает, но понятно, что все не устроятся. И вот это как раз противоречие, ведь диктаторский режим, он стоит всегда не на пустом месте, у него есть вот эта социальная опора, как бы он даже морально не был противен, но материально он создает вот эти точки своей, как бы, скажем, точки своей устойчивости вот за счет этой системы. Вот происходит что? Россия дает деньги с разными путями, и часть этих денег, за счет части этих денег поддерживаются вот эти структуры. Вот, распадется вот эта связь. Ну, что делать?
Я вас еще процитирую, но уже про другую опору, которую вы называете православие, тем более, что оно представлено приходами РПЦ, не в состоянии работать на суверенную государственность, скорее наоборот. Надо помнить, что РПЦ есть, по сути, идеологическое ведомство Кремля. Да. То есть в этой ситуации вы считаете, что единственный способ для усиления там, суверенитета, государственности для стран, которые граничат с Россией, если у них есть РПЦ, это, так бы сказать, церковная реформа, то, что пробовала делать Украина, то есть Томос, отделение своей церкви от Москвы, то есть это, скажем, единственный способ усилить суверенитет.
В общем, это часть, это, конечно, не панацея, да, не решает всех проблем, но фактически РПЦ – это часть российского государства. Вот это, кстати, тоже признак статуса в виде протектората, потому что РПЦ – это государственное идеологическое ведомство. Вот я бы так сформулировал. Вы выполняющие соответствующие задачи.
То есть вы считаете, что в теперешней России Русская Православная Церковь, она целиком подчинена Кремлю, целиком подчинена государству?
Конечно,
разумеется. Его задание, в том числе и на территории сопредельных государств.
А это да, это как раз, это как раз вот элемент, я бы так сказал, имперской российской политики, экспансии вовне, и важный довольно элемент Русская Православная Церковь, которая, ну, фактически, я уже сказал, это идеологический отдел ЦК КПСС. Да? Идеологический отдел Кремля.
Меня немножко удивило, что вот во время своей презентации вы показывали там карту и показывали вот этот Сувалский коридор, да, между Калининградской областью и Белоруссией, и именно этот фактор вы называли, ну, одним из главных в том, что Россия субсидирует теперешний режим в Беларуси. То есть вы считаете, что Россия теперь по-прежнему мыслит вот категориями возможных военных сухопутных операций против государств НАТО? То есть по-прежнему рассматривается возможность захвата краин Балтики, например, да?
Ну, что касается первой части вашего тезиса, оно это и не скрывает. В официальных документах, военной доктрине прописаны, так скажем, противники России, ну, при возможности, хотя, конечно, сейчас это кажется невероятным, но, тем не менее, если вдруг возникнет такая возможность в силу каких-то политических потрясений, политических раскладов, то Россия не откажется. Но сейчас у нее есть более актуальные, говорится, задача, вот, даже Беларусь, которую надо удержать в орбите своей, Украина. Ну, вот, я бы сказал, на юге проблемы. Вот сейчас Армению возвращают в свою орбиту. Да? Удержать Грузию. Вот сейчас как раз там тоже происходят определенные события. То есть очень много забот, пока не до стран. Но как задача максимум, наверное, какая-то.
Тогда я хотел бы еще раз все-таки вернуться к тому вопросу, который я задавал, но немножко переформулировать. Вот вы сказали, что не хотите давать и не можете давать каких-то советов, вы аналитик. Но видите ли вы какие-то реалистичные, скажем, может быть, нехорошие, но менее плохие сценарии для белорусской оппозиции в ситуации, когда, с одной стороны, необходимым условием изменения власти является вот это национально-освободительное движение и уход от России, а с другой стороны, этот уход, опять же, по вашим словам, на 100% вызовет жесткую реакцию России вплоть до военного вторжения. Какие могут быть тут реалистические, может быть, не самые плохие сценарии?
Ну, ослабление самой России, значительное ослабление самой России, какие-то проблемы в самой России, ну, возможно, какие-то столкновения властных кланов или что-то в этом роде, когда будет ослаблено внимание внешним проблемам. Вот, как бы без потрясений в самой России, как я уже сформулировал, уход Беларуси на Запад невозможен.
Большое вам спасибо за наш разговор.
Взаимно. Спасибо.
Я нагадаю, с нами на связи был Андрей Заостровцев, он кандидат экономических наук и науковый сотрудник Европейского университета у Санкт-Петербурга. Заставайтесь на нашем канале, коли ласка, подпишитесь, натисните звоночек под этим видео. Дякую. Спасибо большое. Счастливо.
До свидания.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.